Продолжается наш эфир на Радио Спутник. Здравствуйте, уважаемые наши дорогие радиослушатели. Игорь Викулов зовут меня, и вместе со мной в этот час Валерий Татаров, журналист, режиссер-документалист. Здравствуйте, Валерий Николаевич, мы вам рады, соскучились.
Да, здравствуйте, спасибо большое. Постараюсь оправдать ваши ожидания.
Ну, оправдали ожидания бурные дискуссии в ООН, которые в эти дни проходят. Естественно, пристальное внимание уделяется. И здесь швейцарская инициатива во главе угла, они вдруг неожиданно решили переобуться в воздухе и назвали условия проведения мирного саммита по Украине с центральными партнерами, такими как Россия. Об этом заявил глава швейцарского МИД после переговоров с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Заявил, что диалог будет продолжен, а без России мирных решений не будет. Это что такое за слова? Чем они так примечательны? И уже реакция, кстати, последовала от нашего МИД. Она тоже показательна вполне.
Ну, у меня сам факт присутствия нашей делегации на любой международной арене, тем более такой по-прежнему еще высокой, радует, да? И Сергей Викторович, который, насколько мне известно, сам пишет свои тексты, я об этом знаю не понаслышке, он, конечно, знаете как, поневоле может попасть в повестку дня западного читателя, думающего, обывателя. И это важно в контексте той жизни, которую предлагает средства массовой информации, ну, так называемые англосаксонские, своему читателю, зрителю, слушателю, то какова риторика представителей стран, которые вписались за Украину против России, мне, честно говоря, не очень интересно. Но это такое, знаете, кукование кукушек, которые, исходя из того, какая погода на улице, они кукуют то более интенсивно, то менее интенсивно. В принципе, задача уже к исходу второго года спецоперации, задачи Запада по отношению к России, они определились. И я думаю, что даже самые толстокожие уже понимают, что Запад не остановится, если его не остановить, я бы так сказал. Вот у меня никаких иллюзий нет по поводу того, что они затеяли и что их сдерживает. Я думаю, только опасение сгореть в общей войне еще удерживает этот мир от безумия безумцев.
Но, тем не менее, НАТО у нас уже дает масштабные учения какие-то, которые привлекут очень много военных, техники и так далее, вблизи наших границ. Безусловно, это такой фактор, опять же, информационной войны, опять же, пока как это, бряцание оружием, что называется, и он нас должен волновать.
Ну, конечно, у нас все откликается в душе-то и на сердце, да, но вот люди ведь живут сегодняшним днем в предлагаемых обстоятельствах, и я думаю, где-то на глубине души это не ежедневные размышления. Люди понимают, что все-таки компромисса с миром, понимаете, где правит ложь, где о нас врут безбожно, и это те, кто наблюдают за информационным пространством, не только за российским, а и западным, украинским, они понимают, что на той стороне дети отца лжи, на той стороне, понимаете, люди, у которых все деньги мира. Вот с кем мы воюем. И они их останавливают, я еще раз повторю, только страх уничтожения в этой войне всех со всеми. И, видимо, Россию боятся люди, которые больше нашего с вами, Игорь, знают о том, чем мы на самом деле обладаем. Они не пойдут на решительный шаг, потому что знают, что в этой истории, которая до сих пор выглядела, знаете как, чья ракета быстрее долетит. В этом же суть холодной войны, да? В этом спор военно-промышленности, мышечных комплексов, науки, образования. Вот нам об этом надо думать больше, чем о том, что они там щебечут.
Мне хочется все-таки понять, что это. Очередная попытка, вот так сказать, минских соглашений, или это просто какая-то словесная риторика?
Там тем даже более... Мария Захарова удивилась. Ой, и эти тоже хотят перемирия, оказывается. Вообще, я бывал в Швейцарии, вот, снимая фильм «По следам Николая Васильевича Верещагина», замечательного брата, кстати, великого баталиста, художника Василия Верещагина. Я там искал следы Николая Васильевича Верещагина, как он учился там молочному делу. Знаю швейцарскую глубинку не понаслышке, знаю настроение народа, да, и меня всегда поражала вот эта вылизанность этой страны, которая была обусловлена ее мудростью, ее нейтралитета. А теперь даже Швейцария, играя в команде, вынуждена была объявить там России, ну, не войну, а, собственно говоря, обозначить свое место.
Поставлять оружие Киеву так-то уже вовлечение на таком хорошем уровне.
Я думаю, что Швейцария все-таки такой транзитер в этом смысле, да? Они-то сами не производят оружие, поскольку они нейтральная страна, но они транзитер.
Не против,
не против. Так вот, в этом-то вся и подлость, да? Не два, не полтора, как говорится, ни богу свечка, ни черту кочерга. Это про Швейцарию.
О какой площадке для мирного диалога может идти речь, если страна ангажирована уже?
Ну да, и я всегда, вот я такой человек, мыслящий образами, и вглядываюсь в лица, меня очень устраивает поведение человеческое, дипломатическое нашей Марии Захаровой, но она правая рука, по сути дела, голос Лаврова, они оба друг друга стоят, хотя один из них начальник, да, и вот Мария Захарова так неподдельно удивилась, и швейцарцы тоже теперь захотели какого-то компромисса с Россией. Я думаю, все-таки постепенно, знаете как, там же у них же действует принцип ничего личного, only business, да, во всем причем, это наложилось на всю. Они, конечно, подсчитывают свои убытки, и теперь уже очевидно, что никто не хочет платить, понимаете, прежде всего Америка, да, но Швейцария тоже такая же, как Америка, они не хотят платить, и в этом смысле они ищут компромисса, где бы так вот так, чтобы, знаете, и Россию уязвить, и в то же время своих барышей не упустить.
Эти заявления Лаврова в этом очень хорошо и показательно как раз по поводу того, что для Штатов это бизнес-проект обмена своего ВПК на жизни украинцев, тех, которые отправляются в зону боевых действий. И для них вот действительно это действительно то, что называется only business.
Вы понимаете, вот там на хорошем английском языке Кулеба иностранных дел сказал буквально следующее. Я не буду по-английски производить эту фразу. Он сказал, мы предлагаем вам, Западу, сделку. Значит, мы за вас погибаем, а вы нам даете бабки. А все остальное мы сделаем руками украинских солдат. Если бы украинец, такой среднестатистический хохол, не разучился бы из-за своей ненависти к нам, русским, думать, он бы услышал, что это значит на самом деле в переводе с русского, вернее, с английского на украинский. Это значит, что дайте нам денег, мы положим своих, бросим в эту топку войны и будем вместе с вами, да, уничтожать Украину. А за это ваши солдаты, американские, английские, немецкие, останутся живы. Это чудовищно. Но в то же время, Игорь, знаете, вот, все тайное становится явным, и за этой чудовищностью происходит отрезвение. Ну, тех, кто хочет трезвиться. Вообще, знаете, я много лет вел программы для наркоманов и алкоголиков, и я пришел к одному единственному выводу, каждый случай индивидуален. Если ты не хочешь излечиться, никакой маг, врач, колдун тебе не поможет. Так и с украинцами, или так и с западными людьми. Да? Если вы не хотите правды, то она к вам и не придет. Вы ее пройдете мимо нее, вы пропустите ее. Уже вам, как говорится, черным на английском вам сказали, да, что мы хотим, уничтожая украинский народ, да, спасти жизни западных солдат. Вам уже Кулеба, уже не стесняясь, об этом говорит. Да не, это нам еще так видно казаты, это переклад невірний, скажет украинец. В смысле, перевод не очень правильный, да. Но мы немножечко говорим по-английски, да. Кроме того, Кулеба – это, конечно, человек, который был создан Богом, чтобы показать всему миру, что такое справжний украинец, который уже не стесняясь торгует своими сородичами, да, на рынке крови и оружия.
Вы понимаете, общество трезвости, как вы сказали, хотят уже и американское правительство организовать в Киеве, поскольку есть уже попытки к такой колониальной истории переходить и ставить своих людей, те, которые, так сказать, более лояльны, поскольку режим Зеленского, похоже, уже не устраивает, и, как вы сказали, отрезвение не происходит. Есть новые списки, служба внешней разведки тут недавно выдала документ, и есть даже конкретные кандидатуры, кого Вашингтон рекомендует. Премьер-министром видит посла в США Оксану
Маркарову,
да, Маркарову, вот эту, министр финансов Александр Кава, должность министра экономики
все
Тарас Качка.
Обучавшиеся в западных институтах.
На деньги колледжи, фонда, да. Сороса.
Вообще, вот в этой новости, я почему на нее обратил внимание, там написано, что якобы Америка собирается только сделать из Украины колониальную страну. Да она уже давно ее сделала.
Так безусловно.
И все эти кадровые назначения мы помним, я ярко помню эту подслушку, которую опубликовали, по-моему, все мировые СМИ, как Нуланд беседовала с одним эстонским перцем, да, по, да, поводу реальных кандидатур. Там Кличко был назван, еще там какие-то яценюки. То есть сидит такая зав. отделом кадров, да, и с начальником цеха обсуждает будущие...
Слушайте, как они анкеты подают на соискание должности? У них есть какая-то там система? Они напрямую отправляют запрос или все-таки это ставленничество?
Вы знаете, вот есть такая формула, да, мы думали, что это дно, но снизу постучали. Вот по степени продажности украинских чиновников... А вы знаете, вот всегда у меня такая привычка, знаете, говоря о чужих недостатках, думать всегда о своих. А может быть, раньше о своих. тогда, может быть, не захочется говорить о своих недостатках. По сути дела, колониальную жизнь вела Россия все 90-е. И начало 2000-х тоже это компрадорское существование нашей страны. И последние кадры вот этого, знаете, несчастного Чубайса, стоящего в тележке в очередь за магазин или у банкомата, это для меня еще не окончание этой колониальной жизни, которую ведет Россия, потому что кадры многие остались те же. Так что, когда мы говорим о кадровой политике Америки на Украине, мы не должны забывать и о кадровой политике в России, которую долгие годы вел американский Госдеп и ЦРУ здесь у нас, в России. Вот почему так много вопросов остаются и к спецоперации, и к тому, что происходит в кинематографе, в культуре. Очень много вопросов, и я, как человек, много разъезжающий в глубинке, я слышу эти вопросы, они адресованы ко мне, а мне, знаете, Игорь, иногда часто и ответить-то нечего. И я понимаю, что мы в тренде, мы должны обсуждать кадровую политику на Украине, но Украина идет по тем же стопам, что и Россия. В меньшей, более ублюдочной такой версии, да, но там те же процессы, которые мы, слава богу, может быть, мы уже их допережевываем, допереживаем, да, но Украина теперь уже показывает нам, откуда мы ушли. То есть это вот, знаете, как дети, они идут туда, куда уже, откуда уходят взрослые, поняв, что их там ждет, ничего хорошего там их не ждет. Но они наелись, украинские политики, олигархи, и одна надежда еще от призрачная у украинцев, что они, наевшись, отвалятся от власти и уйдут. На самом деле теперь кадры, о которых мы сегодня с вами говорим, уместно, они дошли до такого тупика, что любое окончание политической карьеры и финансовой, да, означает физическую смерть для этих политиков.
Даже
просто
так?
Команде Зеленского некуда деваться, она будет уничтожена, знаете, как подельники, как исполнители заказа, да, то есть определяется заказчик, а исполнители всегда убирают. А чем, как вам сказать, чем кровавее преступление снайпера, киллера, тем меньше шансов у него остаться живым. Поэтому киллер должен либо сделать пластическую операцию, спрятаться в лесах Амазонии, либо исчезнуть просто с другим лицом.
Безусловные и очень важные вещи вообще о чиновничьем аппарате. Если говорить и высшей дипломатии, надо сказать, что вот та самая школа старой закалки, еще советской и российской, она до сих пор дает фору, и на фоне таких, скажем, голословных поверхностных заявлений очень видна разница. Надо ли нам молодые кадры подтягивать в дипломатию, и где их брать? Ведь люди меньше стали интересоваться вот такими тонкими вопросами взаимопроникновения истории, опять же.
Ну, если там в дипломатии, можно быть еще более-менее спокойным, потому что МИД российский, он дает представление, вообще говоря, об элитарном чиновничестве, о госслужбе, о служении Родине. Это не потому, что я лично знаю Сергея Викторовича, да, поскольку он был героем моих фильмов документальных и так далее, да, но мой опыт общения с этими людьми позволяет мне сказать, что там совпал профессионализм с совестью. И эта связка, она должна работать по линии всех ведомств, министерств и всех сфер нашей жизни. Совестливость и патриотизм. У нас же как? У нас сплошь и рядом патриоты, перекрасившиеся. Я по именам знаю людей, которые работают сейчас в эфирах, между прочим, радиостанции, слава богу, не ваши, на телевидении, которые совершенно другие вещи говорили еще там в 2015 году, да, по сути дела, ну так, проще говоря, хаяли Родину, путинский курс на укрепление государства, изничтожали, глумились над православием. Теперь, слушаю, мама дорогая, даже переспросил, а это вот та самая? Да, она. А это тот самый? Да, он. Как же они так изменились-то, понимаете, в воздухе переобулись?
Здесь прозвучало слово «совесть». Совесть – это очень такое хорошее слово. В этом ключе я не могу не проговорить про агитку, то, что называемую. У нас же ведь повально ЦРУ роликами заваливает интернет, общественное пространство.
Они работают.
Лучше
нашего.
Да, в этом, конечно, есть.
Их профессионализм, он хорошо оплачивается. Понимаете, у нас патриоты на бюджете, а там креативщики подключаются к этой работе.
Ой, или за маленькие ли деньги они там работают? Но это вопрос другой. Но здесь, конечно, момент с этими агитационными роликами, поскольку тут любопытный такой ответ зампреда Совбеза России, нашего Дмитрия Медведева, который посоветовал учить матчасть и не использовать X, вот тот самый бывший Twitter, да, эту птичку, а значительно пользоваться все-таки контактом, который у нас у людей. Ну, это такой, конечно, небольшой кивок и, так сказать, подсказывание,
ну, да.
Подсказывание ходов.
В социальной сети, опять, да, опять же, да, ну, наши.
Подсказывание ходов. Не надо нам пускать в наши отечественные сети вот такие ролики, на мой взгляд. Но, опять же, почему это все-таки есть? Почему пропускают такую информацию? Почему выпускать такие ролики. Почему вот украинские спецслужбы вербуют через игровые задания? Помните, покемонов ловили, да, везде, через телефоны?
Покемоны все-таки это такое, как и игры, это все-таки нишевое занятие, оно не охватывает массы. А вот YouTube – это многомиллионная, сотнемиллионная аудитория, многомиллиардная, я бы сказал, да? Ответ вам не понравится, Игорь, но он правдивый. Мы не создали нечто подобного по ширине охвата и по качеству, аналогичное YouTube у нас в России. В Китае нет YouTube, кстати говоря, да? Они пользуются своими внутренними хостингами, платформами. Мы же, заявляя о том, что спецоперация должна покончить с зависимостью от Запада, в информационном смысле во многом еще зависим от него.
Но мы создаем альтернативные версии, тот же Рутюб все равно есть, вот это русскоязычная информационная большая платформа.
Вы пока, пока не посмотрите 3 или 4 рекламы на Рутюбе, вы ничего не увидите толком, а на Рутюбе этого нет.
А как же вот тот самый бизнес, в который надо вкладывать?
Так вот здесь и должно быть государство. Знаете, когда мы говорим о воспитании людей, о поиске совестливых и о предоставлении трибуны совестливым, конечно, мы должны, понимаете, государство должно здесь подставить плечо. И то, что закрыли, например, Бесогон Михалкова на Ютьюбе, это ведь не только информационная спецоперация, это еще морально-нравственный удар, конечно, по нам. Вот видите, ребятки, вы тут вокруг нашего Ютьюба собирались в гостях у Михалкова, а мы взяли его и выключили. Вот вам и война, понимаете, информационная. И это серьезнее, чем выглядит на поверхности. А что взамен? Где теперь искать Михалкова? Никто же не говорит, да? Ну, там, на российском канале покажут. Где-то надо будет искать. Так что мы, воюя с Западом, ездим по-прежнему на западных машинах, слушаем музыку еённую, западную, да, и смотрим наши видяхи любимые на западных платформах. Вот так-то.
А вот вам обратная история по поводу контента российского. Между прочим, украинцы заплатили 5 миллионов долларов в прошлом году за прослушивание нашего отечественного блогинга, музыки, смотрели фильмы, сериалы, какие-то ролики, и здесь, наверное, все-таки какие-то модные проекты, они прозвучали. Вот помните это слово «пацана», этот сериал нашумевший, заглавная музыкальная тема.
«Романтизация криминалу».
Да, безусловно. Песня группы «Айгел», даже не могу вынести.
Вопрос,
да,
Игорь, вот я понял ваш вопрос.
Посмотрите, даже Катю Лель на всяких вот платформах
это
музыкальных.
Которая джага-джага, да?
Да, она сейчас
новое рождение получили.
Скажите мне,
пожалуйста, а 5 миллионов это много или мало для такого дела, как просмотр контрабандного российского информационного продукта? Я думаю, что это небольшие деньги, которые платят украинцы, еще остающиеся на Украине, которым нужен свежий корм, что-то такое незамутненное, нетоксичное. Они смотрят на нас, потому что украинский уже такой беспредел, такой зашквар, да? Я просто разговаривал с украинцами, которые еще имеют возможность, вернее, уже имеют возможность. У них там аналоговое телевидение прикрывается постепенно. И так называемые селяне, люди попроще, провинциальные украинцы, да, они остаются, собственно говоря, с отключенными чайниками. Им надо искать новые альтернативные источники правды. Слово ведь как? Оно же пробьется, вода дырочку найдет. И вот эти 5 миллионов, это, конечно, капли.
Я ну, смотрите, 10 тысяч дронов FPV, например.
Ой, ну, понимаете как, посчитать. Мы же тоже платим Украине за газовый транзит. А там совершенно другие деньги. Мы им тоже платим. А вот за что мы платим? Я не понимаю. Они за правду, а мы за что? Вот за что? Понимаете, проводя спецоперацию, мы продолжаем торговлю с Украиной. Ну, понимаете, это всякий вопрос, как вы уже поняли, я пытаюсь обратить не столько к внешнему миру, сколько к нашему, внутреннему. Я тут ехал к вам на передачу, думал вот о чем. Чем отличается журналист российский от так называемого оппозиционного журналиста, уже не российского?
Ну-ка, давайте разработаем тему,
я так сказать. Скажу так, я сам эту поговорку придумал, говорят, наши деньги возьмет и правду скажет, а они за деньги могут... Нет, это шутка была, да, хотя удачная. Я считаю, что мы, видя недостатки в стране, всегда испытываем боль, и этим отличаемся, и говорим об этом с болью и с попыткой решить вопрос, помочь его решить. Оппозиционеры оголтелые, которые и маму родную продадут заради красного словца, они испытывают радость от того, что переживает наш народ и наша Родина. И это препарируя, они радуются. И это отличие помогает людям, с которыми я встречаюсь в провинции, вообще говоря, определять, кто свой, кто чужой. Уже вопрос, чей Крым, уже не является маркерным. Уже народ спрашивает о других вещах. Почему так так долго? Почему поставки оружия не прекращаются с воздуха точечными ударами? Много почему. Я понимаю, что всей правды во время войны, которую спецоперации уже все чаще называют войной, спецоперации, да, люди не должны знать, потому что это законы, да, в военное время. Меня только радует, что вот всей правды о наших намерениях, планах и дальнейших действиях вместе с нами не знает еще и враг.
Фейковая структура с той стороны очень сильно развита, и она работает эффективно достаточно. Сколько случаев вот всяких этих вербовки и так далее. А мы не можем, что ли, свою ответную линию фейков, бросов или так далее? Или мы только правдой можем действовать на это?
Ну, мы же не такие. Мы же с правдой.
Методы врага использовать.
Да. Но вот что касается фейков, мы об этом скажем два слова, потому что речь идет о важной такой теме, как гуманитарная помощь на свалке. У меня есть по этому поводу пару мыслей.
Да, здесь полностью соглашусь, потому что эту новость взяли российские СМИ различного уровня, в том числе и федерального масштаба, и действительно, казалось бы, громкая информация о том, что бульдозеры проехались по медикаментам, по резиновым сапогам, курткам, вещам, необходимым бойцам специальной военной операции, ящик с детскими рисунками и письмами. Все это рассказывал дальнобойщик, который ехал в сторону города Амвросьевка, да, в ДНР. И здесь спустя какое-то время вскрылись новые подробности. Вы об этом, да?
Да, я как-то сразу увидел такие реперные точки фейка. Ну, вот когда бьют по эмоциям, не переводя конкретных фактов, так, а вообще, да, вообще говоря, там работает ФСБ, которое такие вещи не должно давать популяризировать сразу же. В соцсетях надо проверять это все. На мой взгляд, такой тоже вот профессиональный, да, он такой кожаный и интуитивный. Такие вещи не могут быть правдой, уж слишком они похожи на целеполагание врага. Угу. И исходя из этого, можно раскручивать эту историю. Я думаю, что это такая глубоко эшелонированная провокация с участием спецслужб, но это делается для того, чтобы дискредитировать такого рода благие вещи для дальнейшего сужения потока помощи на СВО от населения.
А вот, этого вот делать цель не какая, нужно да. ни в коем случае, потому что я вижу, насколько консолидировано все-таки и сколько общественных организаций помогают, и люди в частном
Вот
порядке.
Вот в этой нашей ситуации никогда не нужно торопиться с выводами, как бы эмоционально вы ни относились к новостям сегодняшнего дня.
Тем война более. Идет. Что официальная информация уже была даже от руководства вот этого города, и сказали, что эта свалка принадлежит муниципальному предприятию, въезд на нее и вход, соответственно, ограничен. Как просто местный житель пришел, посмотрел, потом дальнобойщик зашел, а дальше кого пускать будут на наши предприятия
и заводы? Ну да, вот это вот слишком простая схема, да, которая давит на эмоции, меня и смутила. Ну, посмотрим. Потому что таких вещей много еще будет, и вы удивитесь той подлости и цинизму, на который способен тот враг, с которым мы имеем дело.
Вы сказали о рэперных точках, и в завершении беседы расскажите, как нам опознавать вот эти фейки, вот эти вбросы? Есть ли какие-то манки для здравомыслящего человека?
Ой, ну я вот очередной такой вброс увидел, да, на украинском языке кто-то возмущается тому, что где-то во Львове три туалета, один для мальчиков, другой для девочек, и третий для каких-то неопределившихся, да. Я вижу в этом такую топорность, да, ну, во-первых, я сам родом из тех мест, понимаете. Это, понимаете, местные люди, они этого бы не допустили. Если мы не знаем ответа на три вопроса, да, что, где, когда, да, то мы должны подвергать это сомнению. Это первое правило информации, да, что, где, когда, с кем случилось, да. Здесь вот в новостях подобного рода нету ответа ни на один из этих вопросов. Что случилось, мы видим, а где и с кем, не видим, поэтому сомневаемся. Идет война, информационная прежде всего. Я только что вернулся, вот я хочу сказать в последнюю минуту, да, с урока мужества в 36-й школе в Жаворонковом переулке. Игорь, там была такая сцена, там ребята представляли в костюмах блокадных детей. И этот урок мужества, небольшой, 15-минутный, был посвящен памяти о блокаде. Около 170 тысяч детей погибло во время блокады. И вот переодетые в блокадных детей ребятишки смотрят в зал на нарядных нынешних ребятишек. И возникла такая пауза, когда они ждали подхода еще одного класса. И вот сидят на сцене блокадные дети в этих шапочках, в этих платочках, да, в валенках, а там сидят вот эти сегодняшние дети. И в этот момент посередине оказался я. И была полная тишина несколько минут. И я это, слава богу, снял, у меня с собой камера была, да, но меня просто до слез эта сцена довела. Вот те дети из прошлого, блокадные, смотрят на наших детей. Я это к тому говорю, что надо никогда не забывать, вот что жизнь, она скоротечна, и если мы будем, обсуждая спецоперацию, Украину, Запад, забывать о том, что за нами стоит и кто за нами стоит, в любом случае мы с вами проиграем, вы понимаете? А если мы будем помнить, мы обязательно выиграем. Вот это я в самом конце хотел сказать.
Валерий Татаров, журналист, режиссер режиссер-документалист был у нас в гостях. Эфир на радио «Спутник» продолжается. Желаю всем приятного времени суток.